Спасибо, кто пришел. Мы начинаем новую главу в книге Шаар-а-Гмуль. Новую главу. Мы вчера первую главу закончили. Не вчера, две недели назад. Мы первую главу закончили, и сейчас начнем вторую. Значит, напомню, первая глава говорила про суд в Рош-а-Шана. И Рамбан объяснил, точка зрения Рамбана, которая отличается от точки зрения остальных комментаторов, что суд в Рош-а-Шана относится исключительно к этому миру. И, как объяснил Рамбан, вообще не связан с будущим миром. Другие комментаторы, ну вот как Рамхаль, например, да, то есть он даже как бы не входит в те объяснения, которые дает Рамбан, да, вот, как бы по-простому Рамхаль, он следует шите, то есть с точки зрения Тосафот, которые считают, что главным образом суд Рош-а-Шана происходит относительно будущего мира, а вот уже как следствие суда о будущем мире происходит постановление, связанное с этим миром. То есть с точки зрения Тосфота, она как раз так сказать, по-простому соответствует тому, что подробно объясняет Рамхаль, что сначала Всевышний определяет, праведник ли человек или злодей относительно будущего мира, а потом, исходя из этого, судит его в этом мире, для того, чтобы осуществить принцип, с которым, в принципе, никто не спорит, для того, чтобы осуществить принцип, что в этом мире Всевышний платит злодеям за их добрые дела, и поэтому они могут благодетельствовать, если у них есть парочка добрых дел. Вот. А с праведниками, наоборот, он с них взыскивает за их небольшие грехи в этом мире, по всей строгости, для того, чтобы они вышли чистыми в будущем. Рамхаль это все объясняет очень-очень подробно, в Дер-э-Хашем, в Даат Вонот еще куда более глубоко. То есть Рамхаль это все объясняет. Теперь Рамбан объясняет не так. Рамбану достаточно этого мира для того, чтобы праведника осудить на смерть. Не то, чтобы Рамбан противоречит Рамхалю, он тоже это признает, он будет говорить. У Рамбана тоже есть это явление. Но Рамбан, он сообщает нам, очевидно, верную и очень глубокую мысль, что человек, даже будучи праведником с точки зрения будущего мира, может совершить в этом мире поступок, который с точки зрения этого мира приговаривает его к смерти. Конечно, если это не полный праведник. Полный праведник, хасид, настоящий хасид, как это понимали мудрецы, как это объясняет Рамхаль. То есть человек благочестивый, он хороший для будущего мира, хороший для этого. Но не все праведники такие праведники. Обычный средненький праведник, то есть человек, достойный будущего мира в принципе, может жить так, что из его поступков в этом мире будут и негативные следствия. С точки зрения этого мира он в какой-то момент окажется достоин смерти. И это очень важный момент в Рамбане. Поэтому я как бы снова повторил его, заострил. Да? То есть это очень важно. Да? То есть по Рамбану нужно обратить внимание на то, что события, происходящие с человеком или его поступки, они могут очень-очень различно, просто диаметрально противоположно рассматриваться с точки зрения его как бы суда в относительно будущего мира и с точки зрения его суда в этом мире. То есть мир, как бы Рамбан обращает наше внимание на то, что мир немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Так вот, иньян один леатид бьем один агадоль. Значит, а теперь, что, собственно, является судом для будущего мира? Когда человека судят для будущего мира? Это называется суд для будущего в великий судный день. Есть такое понятие, великий судный день. Шону хахомим заль, учили мудрецы наши, благословенной памяти. Опять он цитирует мудрецов из трактата Рош-а-Шана. Шалош китот ген льем один. Три группы на судный день. Очень похоже на ту цитату, с которой он начал первую главу. Эхад шель цадиким гмурим. Значит, одна группа, это полных праведников. Вейхачель Рашоем Гмурим, есть еще группа полных злодеев, Вейхачель Бейнаним, и опять середнячки. То есть как будто бы вот это суд в Рош-Ашана. Как будто бы очень похоже. Это как бы две не совсем совпадающие между собой, два не совсем совпадающих высказывания мудрецов, там они недалеко друг от друга в трактате Рош-Ашана, между ними там одна страница, может, разница, и как бы в противоречии, в объяснении двух этих высказываний развернулись как бы все баталии решением. Решением это комментаторы, начиная с X века, да, ну, примерно до XIV. Поколение решением. То есть поколение мудрецов, которые, они решением первые, так называется поколение мудрецов, которые жили в двух главных источниках европейской диаспоры, Германии и то, что вокруг нее, ну там, включая север Франции, и Испания, и то, что вокруг нее. Вот. После того, как евреи были изгнаны из Испании и ушли из Германии на восток в Польшу, закончилась эпоха решением первых, наступила эпоха Харонин. Ну просто, чтобы... Если я уж говорю решением, выучите это слово, да? То есть решением это комментаторы вот этой эпохи с 10 до 14-15 века. Это когда были первые как бы, крупные европейские общины, возникшие после Вавилонского упадка, Испании и Германии. Сфарат и Ашкеназ, да? Вот там на уровне решения произошло вот это разделение между Ашкеназим и Сфарадим. Понятно, да? Там были сформулированы, как бы, скажем так, две различные традиции. То, так это вот решением. Да? Это наши основные комментаторы Талмуда. В том поколении находятся основные и главнейшие комментаторы Талмуда. Вот они как раз и поспорили, да? Развернулись баталии решением о том, как объяснить различия и несоответствия между вот этими двумя высказываниями мудрецов. А я пока даже второе высказывание не дочитал, начнем его сначала. Шаноха хомим зале, учили мудрецы. Шалошки тот и нальем один, то есть три группы на судный день. Вейхачель цадиким гмурим, вейхачель рашоем гмурим. Группа полных праведников, группа полных злодеев и группа средних. Цадиким гмурим, нихтабим бы нихтамим ляльтер лихаюлам аба. Значит, полные праведники записываются и запечатываются сразу для жизни в будущем мире. Рашоем гмурим, значит, полные злодеи. Нихтабим бы нихтамим ляльтер лигейном. Значит, они, полные злодеи, сразу записываются и запечатываются на гейном. Да? Получают путевку в гейном. Потом будем смотреть, что это такое, да, вот, и какие бывают геномы разные. Да, так вот, они записываются в геном, Шенеймар, как сказано из Даниэля, «Вырабим мишней адмат афар якицу», это об этом судном дне, «и множество из спящих в опрахе воспрянут» или «пробудятся», речь идет о воскрешении мертвых. «Конец времен воскреснут мертвым». Элу лехайолам, значит, эти для вечной жизни, то есть кто-то из восставших, да, на великий суд, он будет записан для вечной жизни. Ве элу лехерпот велидираон олам. А эти, то есть кто-то из восставших на главный суд, на великий судный день, кто-то из восставших, он восстанет только для того, чтобы быть осужденным, сейчас вот обратите внимание, Даниэль говорит, лахерпа как бы для позора и для вечного как поругания. То есть поругание, что-то, так ли, и то, и другое, это моральное унижение. Да? То есть кто-то восстанет для вечной жизни, а кто-то для вечного унижения. Это все потребует... Рамбан это еще будет объяснять дальше, поэтому я сейчас не буду как бы предварять сразу. Да? То есть вот это вот вечное унижение, о котором здесь сказано, оно потребует объяснения. Оно потребует объяснения, без всякого сомнения. Без всякого сомнения оно потребует объяснения. Но я все-таки отвлекусь немножко и скажу, это обязательно потребует объяснения, потому что мы не можем закрыть глаза на то, что открыла нам уже Каббала. Вот. И в Рамбане мы это еще увидим тоже. Вот. Но как бы вот то, что объясняет Рамхаль, и не только Рамхаль, если бы это был один Рамхаль, но можно было бы назвать его одиозным автором. Просто в Рамхале это объяснено достаточно подробно. Хотя есть каббалистические источники, которые объясняют еще более подробно. А суть в том, что с точки зрения Каббалы вечного наказания как такового не бывает. Любое наказание временно. И в конце концов, каждый приходит к тому, ради чего Всевышний его создал. Вот, например, чтобы не трогать Рамхаля, Лешем, есть Баля Лешем, дедушка покойного Рава Ильёшу. Он был очень серьезным каббалистом, назовем это так. Он оставил после себя очень интересные, очень подробные, очень глубокие книги. Книга называется «Лешем Шовова Ахлома», то есть это как три камня, которые были, один из рядов камней, которые были в нагруднике. Я не помню, как они по-русски называются, но это три камня. «Лешем Шовова Ахлома». Так он так свою книгу назвал. Ну и как это принято мудрецов еврейских, оставивших след в истории, называют по главным книгам, которые они написали. Это сложилось, ну, скажем так, это начало складываться с эпохи решений, мы уже, так сказать, вахароним, то есть в эпоху последних мудрецов это стало нормой. Да? Вот. И очень многих известных мудрецов зовут совсем не так, как их называют. Да? Например, Хазаниш. Да? Это не человек, это книга, которую он написал. Или Хофец Хаим. Да? Это само по себе интересное явление. Это такой настоящий Дин Улам Аба, да? Суд для будущего мира. Человек — это то, что он оставил после себя, а не как там его звали во время рождения. Так вот, Лешем он говорит так, да? Что если уж все вы... Это очень важно с точки зрения как бы, понимания единства Всевышнего. Как бы, смысл в том, что если Всевышний создал человека для награды, то никуда этот человек от награды не денется. Да? Даже если будет сопротивляться этому всеми силами. Да? Вот. Не мытьем, так катанием он свою награду получит. Если не добрыми делами, то страданиями, раскаянием и так далее. Никуда он не денется. И он, конечно, спрашивает, а как же, так сказать, все эти ужасные наказания, которые упоминают мудрецы, начиная с Талмуда, значит, как же быть с этими наказаниями? И он как бы постепенно отвечает на этот вопрос, объясняя, что прежде всего все страшные наказания, которые человек заслуживает с точки зрения суда на будущий мир, там, всякие ужасы. Мы их еще увидим в Рамбане. Как правило, он сказал, большинство искупает страданиями еще в этой жизни. То есть Всевышний не ждет, да? Не ждет, пока человек доберется до смерти, будет осужден на геном. Неприятности, которые происходят в этой жизни, еще здесь при жизни, они носят как бы колоссальный искупительный характер. И здесь малой кровью можно, относительно малой кровью по сравнению с геномом. Понятно, что в этом мире ужасы творятся. Тут никто не поспорит с точки зрения этого мира. Но это малой кровью по сравнению с геномом. Или там еще. Страдания в этом мире, недаром мудрецы сказали, что на страдания в этом мире нужно благословлять точно так же, как и на успехи. Потому что это избавляет человека от многого. Дальше. Даже если человек не, 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 скажем так, не заплатит, да, не искупит, да, какие-то свои возможные суды на будущее страданиями при жизни, он это может искупить в момент смерти. То есть из тех, которые не искупают страданиями при жизни, большая часть искупает в момент смерти. Потом есть еще, Гилгулим, реинкарнация, да, что тоже возвращает, да. Есть гейном, о котором говорит Рамбан, да, то есть о котором говорят сами мудрецы, то есть еще со времен Талмуда, то есть гейном, который имеет ограниченное время. Да, вот. Ну и в конце концов, да, в конце концов, ну кто-то же, наверное, все равно останется исключением, все равно мы видим, как бы у мудрецов, в смысле у мудрецов Талмуда, еще поясню, когда говорят мудрецы, я, например, да, или решаним говорят хазар, то имеют в виду мудрецов Талмуда. Понятно, да? Мудрецы – это Талмуд. Ясно? Так вот, то, что мы видим у мудрецов, то есть все-таки кто-то как бы не удостоится вот этих всех возможных искуплений, которые предусмотрел Всевышний для большинства даже грешников в этом мире. Да? В общем, в конечном итоге Лешем говорит, ну, в конце концов, каждый лефи шорош нишмато, каждый, так сказать, в соответствии с корнями его души. То есть, для того, чтобы стать таким злодеем, который на всю жизнь останется на вечный позор, на всю будущую жизнь, да, тот, который заслужит вместо вечного наслаждения, тот, кто заслужит вечный позор, именно позор, я обращаю ваше внимание, вот, то это значит, вот он, такой вот он, да, таков его корень души. И, наверное, с этой точки зрения мы в дальнейшем как раз это и рассмотрим, что это за вечный позор для абсолютных злодеев в день страшного суда. Еще раз повторим, да? Что говорит Рамбан и подкрепляет это цитаты из Даниэля, точнее, начинает с цитаты из Талмуда, подкрепляет цитаты из Даниэля, как сам Талмуд. В великом суде есть те, которые... Есть праведники абсолютные, которые заслуживают вечную жизнь. Есть абсолютные злодеи, которые обречены на геном. И как мы видим из Даниэля, вот этот вечный геном – это вечный позор. Да? И были у нас еще бейноним, да? Середняки. Что дадут? Да. Да. Бейноним, шаванатейхим, вискуатейным, шкулим. Значит, средние, у которых заслуги и грехи, они уравновешены. Вот именно уравновешены, да, сказано так. Да? У которых грехи уравновешены. Значит, Всевышний, то есть вот именно из-за отношения к бейноним, к середнякам, Всевышний называется Рав Хесед, много милосердный, очень сильно добрый. Рав Хесед. Бесконечно добрый, можно было бы так сказать. Уматек лапей Хесед. И вот в отношении вот этих вот уравновешенных он склоняет в сторону добра. И о них сказал Давид. О них сказал царь Давид. Хотя это сейчас цитата от царя Давида придет от первого лица. То есть царь Давид сказал про себя, что он средний. У Афтики Ишмаит Сашем Кулита Хануной. Ой. Любил я, как бы, то, что Всевышний услышит голос Тахануной. Таханун, ну. Таханун – это просьба о милости.
Кающегося.
Не-не-не-не, таханун – это просьба о милости. Раскаяние, конечно, здесь является необходимым условием, То есть это когда человек просит о милости. Он не заслужил. Но милость. Знаете как, ну, это кающийся, как, ну, понятно, что для того, чтобы подать прошение о помиловании в современной юриспруденции, человек сначала должен признать себя виноватым, правильно? То есть в суде его осудили. После этого он может просить о помиловании. Человек не может говорить: помилуйте меня, я не виноват. Нет?
Ну вот Ходорковский.
Не, ну это просто было это была просто политическая история.
В любом случае, если просить можно, просто
не помнить. Вот. Я это имел в виду. Конечно, человек может. Человек может заявлять все, что угодно. Мало ли, что сегодня человеку в голову придет. Да? Ну, просто понятно, что формулировка «помилуйте меня, я не виноват» – это неправильная формулировка. Не виноват. Докажи.
Без вины осужден. Без доказательства осужден. Сейчас это возможно.
Нет, ну понятно. Ну, что тут говорить? Да?
Технически можно. Например, там возникла какая-то проблема, там заболел. Прошение помилования предполагает просьбу
о освобождении
от наказания.
О, вот это то, что я и хотел сказать. При всем при том, что в логике прошение помилования, оно может возникать только после того, как человек признает вину. Тем не менее, да, в принципе, прошение помилования – это вещь совершенно отдельная. Вот это истаханул. Понятно, да? Понятно. Это, кстати говоря, вот мы когда говорили, учили в Рамхале про молитву, я обращал на ваше внимание, да? Например, по хасидскому носуху или по восточному, таханун, то место, где мы просим о милосердии Всевышнего, ему предшествует обязательный видуй, то есть исповедь, признание грехов. А у нас, у литваков, это не обязательно. Закон есть закон. Просьба, значит, просим о помиловании, просим о помиловании. Никакого.
Прислушиваюсь к мольбам моим.
Ну, мольбам — это перевод. Я специально же, я же объясняю. Таханун — это просьба о помиловании. Еще.
Мы же там делаем беду во всем.
Это вы делаете, а мы нет. Я же говорю, что то, значит, ну как бы. По древнему, вот здесь вот это вот и началось, когда евреи разделились между ашкеназом и сваратом, да? Ашкеназим, они молились таханун без предварительного вида. И так, но много шуток, не всегда смешных, по этому поводу сказано, да, о различиях между ашкеназим и сваратом. Мы не будем углубляться в эту тему. Да.
Вы немножко вернулись к законченным грешникам, которые обречены на вечный позор.
Да. Да? Так написано в Данииле.
Вот это позор может быть заменено словом стыд?
Ну да, может, конечно. Да.
Не ведутся бедные среди.
То есть это вот тот самый стыд, который, как бы, о котором столько написано, футболисты говорили.
Ну да. Ну, стыд. Да, но мне больше нравится в данном контексте слово «позор». Я объясню в дальнейшем, почему, хорошо?
Если это признание позора. Понимание, как бы, что автор хочет сказать. Мы читаем роман.
Да, так вот, я так...
Что он имеет в виду?
Так это позор.
Ну, это не синоним, как бы, того слова «стыд», который иногда как «стыд».
Может быть, но я не уверен. Тут точно нельзя сказать. Давайте разберемся, да? Чем отличаются вообще в русском языке? Мы используем слова «стыд» и «позор». Чем они отличаются?
Стыд – это внутреннее состояние.
Правильно. Стыд – это внутреннее состояние человека. А позор – это отношение к нему окружающих. Вот по-чешски, например, позор – это внимание. То есть позор – это когда вот смотри на него, да? Ну это позор.
Позор.
Как это звучит интересно. А не чешется у вас позор по-чешски? Не хочется вам внимания?
Кто? Это очень важно. И смотрите, да? Я не хочу, я не хочу и не могу настаивать на том, что то, что написано в Данииле, это именно позор, что это внешнее, как бы, что это слово, характеризующее внешнее отношение к человеку, а не его внутреннее состояние. Но мое ощущение, да, что это скорее то, что я говорю, позор, чем стыд. Мое ощущение. И, скажем так, с точки зрения моего понимания вообще возможных объяснений вот этого вечного стыда или позора, ну вот, потому как я понимаю, это должен быть позор, а не стыд. Хотя, я не могу это гарантировать. Понятно? Может быть, то, что вы имеете в виду, это речь о действительно о стыде. Но это другое. У Рамхаля в Месилат Йешарим у него, да, он приводит, что в будущем мире каждый обжигается в шатер товарища. Да, там, но это не гейном.
Как ваш шатер, как
шатер. Нет, ну это... Нет. Когда мудрецы сказали, что в будущем мире каждый обжигается о шатер товарища, то речь идет о праведниках, у которых есть доля. Шатер – это доля в будущем мире. И каждый видит, глядя на другого, то, чего он мог бы достичь, если мог бы быть более тщательным в зел. Это стыд.
Сожалению.
Это стыд. И это очевидно временное. Это очевидно временное явление. А здесь мы говорим о вечном позоре. Ну, может быть, стыде. Это не то же самое, о чем говорит Рамхаль там. Да, так вот, Всевышний в отношении средних, Всевышний склоняет суд к добру, к милосердию, как вот царь Давид говорил, что вот он очень благодарен Всевышнему за то, что тот слышит голос его просьб о прощении. Кстати, обратите внимание, да, когда мы говорили о суде в этом мире, Йом-Кипур, день искупления, это ведь тоже праздник середнячков, да? Это день для средних. Для суда в будущем мире то же самое. Полные праведники и полные злодеи записываются и запечатываются в судный день, в Рош-Ха-Шана. А Йом-Кипур и все 10 дней раскаяния – это для средних. Потому что большинство средние. И именно в этом, именно, ну, в смысле, большинство тех, кто называются здесь средними. Я это имел в виду. И да, конечно, именно на средних проявляется, как бы, для этих-то, для средних и сотворен мир. То есть для нас. И про него же, то есть про то же самое милосердие Всевышнего, то, что он склоняет, как бы, чашу весов суда над средними в сторону добра, тоже сказано у царя Давида, весь капитель, «Далойся ли вы, вели Иошия, беден я, в смысле, нет у меня заслуг, да? И поэтому для меня спасение». Всевышний спасает того, у кого не хватает заслуг. То. Да, так вот, что произойдет с этими середняками в результате на страшном суде, и каким образом Всевышний склоняет чашу весов их суда в сторону добра. Вот это как раз следующий абзац книги. То есть их суд непрост, как и в Рош-Ха-Шана. «Аю бихлааль мехца аванот шилаэм, авон пошей Исраэль бегуфам». Средние, они бывают разные. Вот, например, да? Средний... среди грехов которого находятся грехи, которые мудрецы назвали «Поше Исраэль Бегуфа». То есть, сейчас я сначала постараюсь дословно перевести, а потом объяснить понятие «Поше Исраэль Бегуфа». еврейские преступники или тут еще бы гуфам, как бы телом своим. То есть евреи, которые совершают преступление своим телом или над своим телом. Потом увидите, что речь идет именно о еврейских преступниках. Ну и тут видно на самом деле. В Игу, да, то есть кто такие евреи, совершающие преступления над своим телом, назовем это так. В Игу Арош Шилой Нех Тфилин Меулам. Например, это голова, на которую в жизни не наложили тфилин. Поэтому это называется Поше Исраэль, еврейские преступники. Да? Для нееврея то, что он никогда в жизни не накладывал тфилин, преступлением не является. Для еврея это является преступлением. Вэгу один лишар мицвот асэши бегуфан. И тот же самый закон, то есть то же самое правило по отношению ко всем остальным заповедям «делай», то есть повелительным заповедям, которые человек должен исполнить своим телом в этом мире. То есть любая заповедь, мицват асэ, то есть заповедь, которую человек обязан был сделать. И если он за всю жизнь эту заповедь ни разу не исполнил, например, не читал шма, не благословил после еды в смысле беркат амазон, после еды с хлебом, то, что заповедь деорайса, да? Кулам юрдим ли гейном, то есть все те, кто не исполнил в жизни, ни разу в жизни, хотя бы одну из повелительных заповедей, вот он называется Поше Исраэль Бегуфам, то есть такой еврейский преступник. Вот. А, нет, не обрезанный, это карет.
То есть там на суд не попадает, он не средний.
Да. Он уже выше среднего, ниже среднего. Это отдельная вещь. Да, так вот. Кулам юрдим ли гейном. Все они опускаются в гейном. Дальше, это цитата из Талмуда тоже, мицавцефин. Мицавцефин — это про птиц так говорят, когда они чирикают, они в мицавцефин. Имеется в виду, что они молятся, но Талмуд употребил такое слово, которое по-русски бы означало что-то вроде «чирикают». Вот. То есть как бы, как только такой преступник, да, только представьте себе с религиозной точки зрения, о каких преступниках идет речь. В жизни тфилин не наложил.
Это средний.
Его хабадники ловили на улицах, да? А он отказывался. То есть, казалось бы, ничего не стоит. Подошел, люди просят, наложил с минимальным намерением. Все! Он бы уже избавился от этого. Ну, если он во всем остальном хороший человек. Мы же об этом говорим. То есть, если этот человек во всех отношениях хороший, единственное, ну вот он не хочет исполнять заповедь, и все, да. Так, конечно, трудно представить, чтобы человек не исполнял заповедь вообще по каким-то там непонятным соображениям. Поскольку те, кто это делают по идеологическим соображениям, про них будет... У них отдельное наказание. Вот. То есть, в принципе, все преступление человека заключается в том, что он ни разу в жизни не исполнил одну из повелительных заповедей. Одну из тех заповедей, которые должны строить его. Так такого рода преступники, они опускаются в гейном. Такого рода середнячки, точнее. Да? Мицавцефим чирикают. Как быстро они начинают чирикать, да? Этот вопрос как бы здесь не рассматривается, но дальше Рамбан говорит о том, что вот эти вот середняки, которые опускаются за разные преступления в гейном, продолжительность и напряженность этого гейнома, в который они опускаются, она у каждого своя. То есть каждому отмерена. Да? Вот. Но как бы то ни было, они чирикают. Да? Вот. Веолим эймена умитропим, поднимаются оттуда, то есть возвращаются из генома, излечиваются, то есть они становятся полными праведниками, пригодными для достойными наслаждения в будущем мире. Переходят в сон праведников. Вот это то, что называется Рав Хесед. То есть, что Всевышний очень милосерден. Его милосердие велико. Вот это удивительная вещь, это, я бы даже сказал так, это одно из самых непонятных явлений. Одно из самых непонятных явлений. Почему? Потому что, когда человек искупает свои грехи в этом мире и искупает страданиями и тшувой, в смысле, раскаивается, тогда понятно. То есть это понятно, что даже грешив в этой жизни какое-то время, человек осознает всю глубину, если он осознает. По-другому это тшувой не называется, раскаянием. То есть человек осознает всю глубину своей греховности, осознает всю глубину своей глупости. И понятно, что об этом скажут мудрецы, что этому человеку вся его прошлая жизнь, она тоже может быть засчитана как праведность. Почему? Потому что в конце концов, да, он страдал и он раскаялся. С меньшими страданиями раскаялся, тем ценнее его раскаяние. С большими страданиями, тем ценнее его страдания, которые привели к раскаянию. Но это понятно. Да? То есть, теперь понятно же точно так же, что когда вот эти средники, они попадают в геном, и понятно, что они чирикают, да, что им остается делать? Это геном, выбора нет. Как можно вот такое чириканье, вот такого рода раскаяние, как его можно посчитать, приравнять к заслуге, обернуть его преступление в заслугу, я не понимаю. Я давно объяснил, чисто теоретически, а практически это непонятно.
Я имею в виду девушку Рава Леша, корень души.
О, не-не, это не имеет отношения к корню души. Это искупление. Это великое милосердие Всевышнего. Это средний человек, который не удосужился за всю свою жизнь наложить тфилин.
Это прощение, корень души.
Нет, это здесь ни при чем. Так вот, еще раз. Человек, который за всю свою жизнь не удостоился наложить тфилин или там благословить после еды, вот, тем не менее, да, чего не сделал, не раскаялся, никаких страданий у него из-за этого не было. Или, во всяком случае, он не страдал настолько, чтобы посчитать это причиной для раскаяния. Да, тем не менее, то есть, лишенный уже свободы выбора, человек может исправить, как бы, но только в том случае, если он средний. Средний, и преступления, которые он совершил на свою дурную половину, это не самые тяжелые преступления. Да? То есть сюда относятся только те, чьи преступления, они заключаются в неисполнении повелительных заповедей. Лентяи, короче. Что вы хотите спросить?
Вот вашему вопросу, здесь вот эта фраза приведена, такие опускаются в геном, вопят там от ужаса и поднимаются от...
Не, ну слово мецавцефим.
Да. Перевод это перевод.
Это не перевод, это объяснение. Дело не это. Это ведь ничего не объясняет. Ну и что они вопят от ужаса? Любой человек в такой ситуации будет вопеть от ужаса. Вы не поняли. Когда человек страдает в этом мире, даже если он совершает раскаяние, раскаивается из-за страданий, в этом есть элемент свободы выбора. Он мог бы и не раскаяться. Когда сказано про геном, речь идет о таких страданиях, что ничего кроме раскаяния не остается. Там нет свободы выбора. Или об этом ничего не сказано. Во всяком случае, когда Рамбан говорит о том, что может быть разная продолжительность и разная степень страданий, он говорит о том, что это зависит от преступления человека в этом мире, а не от того, насколько он будет сопротивляться. Ну, послали меня в геном, да, буду тут сидеть, да, терпел 5 минут, да, потом раскаялся. Нет, об этом речи нету. То есть тот, кто попадает в геном, он раскаивается, он страдает, не имея свободы выбора, уменьшить свои страдания и увеличить их. И вот это не, непонятно может быть. Почему вот даже такие страдания, когда человек полностью лишен свободы выбора, они превращают человека из недостойного вечной жизни в абсолютного праведника? Ну, просто поймите, осознайте эту разницу. Поймите, какая разница между человеком действительно достойным вечной жизни. Это величайший праведник. Да мы таких, скорее всего, и не видели. Мы про таких только в книжке читали, да и то не понимаем, что читали. И вдруг какой-то бедолага, середнячок такой, да? Вроде нас с вами, только хуже в чем-то, потому что не удосужился тфилин в жизни ни разу наложить, да? Ни разу! Это ж надо было так. Если у него была причина, так он патур, да? То есть он свободен. Он должен был накладывать, значит, у него не было причин не накладывать. И вот и за это Всевышний называется Рав Хесед. Не просто добрый, невероятно добрый. Действительно невероятно, потому что здесь как бы уж с этой точки зрения, ну просто бы сделал бы Олам Аба для всех, да, сразу. Вот. То есть был бы совсем добрый. Не в этом же смысл. Дело в том, что все величие награды Всевышнего, оно в том, что человек действительно становится достоин этой награды. И только когда он достоин этой награды, это по-настоящему награда. Это все непросто. Вот. И вот уже здесь, когда была свобода выбора, я повторюсь, да, если человек со страданиями или без, он совершил свой выбор, в этом мире это понятно. Выбор присутствует. Выбор присутствует.
Есть за что наградить.
Совершенно верно. Есть выбор, есть решение человека. А в геноме выбора нет. И то, о чем нас мудрецы постоянно предупреждают, и Рамхаль. Исправляйся здесь, пока есть выбор. Потом хуже будет. И это действительно намного хуже, потому что это геном. Но вот в этом намного хуже генома, в нем великое милосердие Всевышнего. То он может сделать человека праведником, несмотря на то, что сам этот человек не сделал себя полным праведником, не дотянул. Да. И так вот это про средних. Значит, их опускают в гейном, там они раскаиваются, не имея, как бы, и излечиваются. Как сказано у пророка Захарии, вы ивете, это шлишит баэш, а треть в огонь. А треть попадет в огонь. Треть, в смысле, один из трех вариантов. Были полные праведники, которые сразу на вечную жизнь, полные злодеи, которые сразу на вечный позор, и есть средние, которые сначала в огонь. «Валегим амра хана», вот, и о них сказала хана, это из книги Шмуэля, «Ашем мимиту михае», Всевышний умерщвляет и оживляет, это про тех, кто умер, а потом встал на Великий суд, а дальше «Морит шоль вияаль», опускает в бездну или в гейном, опускает в бездну и поднимает оттуда. То есть есть такие, которые опускаются в гейном только для того, чтобы подняться оттуда.
Да. Это вот как раз таки то, что они излечиваются. То есть, когда нас лечат, нашей заслуги нет, нас лечат. Они в гейном опускаются и излечиваются.
Да и
без всякого выбора. Таблетку дали, куда-то денешься.
я сам виноват, как бы спровоцировал эту дискуссию. Ну, хорошо, и что? А чем бы сразу всех не полечить? Да? К чему вот это? Разница. Да, это логически, это звучит... Ну да, а что остается сказать? Да, Всевышний лечит, конечно. Лечит больного человека. Но как вылеченный... Я все-таки сделаю это отступление. Смысл в том, что свобода выбора, она объясняется мудрецами как нечто абсолютно необходимое для того, чтобы человек заслужил награду по-настоящему. Свобода выбора. То есть человек сотворен обладающим свободой выбора. То есть все наши страдания, все наши беды в этой жизни, они из-за того, что у нас есть свобода выбора. Из-за этого человек может стать злодеем, у него есть свобода выбора. Или из-за этого, когда он старается быть праведником, так его всю жизнь его рвет на части. Между его дурным началом и желанием быть праведным. Свобода выбора. Из-за этой свободы выбора Адам согрешил. И мы теперь 6000 лет мучаемся. Это очень осязаемая, понятная нами вещь. С одной стороны. С другой стороны, это также доступно и понятно, если вдуматься, что свобода выбора делает человека человеком. И когда он достигает праведности своим свободным выбором, пусть даже под давлением каких-то обстоятельств, но все-таки выбирая, пока у него выбор еще есть, величие его заслуги тоже понятно. А потом вдруг, после всего этого, те, кто не удостоился, не удосужился свободой, свободным выбором получить то, что он заслужить, то, что заслужит. Потом вдруг Всевышний без всякой свободы выбора, маканием в геном на какое-то время, он ему дает то же самое. Понятно? То есть это за пределами логики находится. Понятно? Можно, конечно, сказать эту форму, ну вот его вылечил. Хорошо, этих вылечил, чего ж было 6 тысяч лет остальных мучить?
Сплошной детерминизм. Особо это видно.
Нету никакой-то. То есть есть в этом суде, есть в этом осуждении на гейном средних людей что-то, что называется Рав Хесед. Очень добрый. Понятно? Очень добрый. Доброта Всевышнего, когда говорят, что Всевышний добр, да? Разве мы можем постичь всю доброту Всевышнего? И вдруг очень. Чрезвычайно добр. То. Дальше. Аваль Миша Аванатов Мирубим Мискуятов. А те, чьи преступления, они больше, чем заслуги. Это мы уже не про Бейнаним говорим. Поскольку Рамбан объяснил, как работает гейном для середнячков, как работает добрый гейном, да, назовем это так. Поскольку мы все так или иначе слышали, что злодеи тоже обрекаются на гейном, он теперь должен объяснить, чем отличается гейном для злодеев. Так вот, говорит Рамбан. А вальмиши аванатов мирубим мискуатов. То есть тот, чьи грехи, они превышают его заслуги. Убихлалю тана ванот авон зе ахамур. Да? И среди этих преступлений есть вот это вот жуткое преступление, и это преступление Поше Исраэль Бегуфан, то есть этих преступников Израиля. То есть он вот, мало того, что у него вообще больше дурных дел, чем добрых, да, он еще ни одну заповедь не исполнил, какую-то заповедь не исполнил ни разу в жизни, да, хотя бы одну. Векен по шею мотоулам бегуфан, а также преступления народов мира, тоже как бы в телах. Вот это место, оно требует пояснения. Речь не идет о народах мира здесь. Здесь сказано о преступлениях. Вот как есть по шее Исраэль бегуфан, так же есть по шее мотоулам бегуфан. как есть еврейские преступники, да? Точнее, еврейские преступления характерны, так есть преступления, характерные для народов мира. Тех, у кого нет заповедей, да? Вот. Значит, по-простому, здесь есть немножко споры, так сказать, вокруг того, что конкретно Рамбан имеет в виду, да? Вот. Но по всем мнениям, когда говорится об этих преступлениях, характерных для народов мира, имеется в виду разврат. Всякого рода запрещенные связи. То есть то, что называется арайот. Вэгэн баали авира кэгон арайот. И это всякие преступники, как, например, разврат, говорит Рамбан. То есть это прежде всего относится к преступлениям, характерным для народов мира, хотя некоторые относятся, да, еще, например, убийство тоже. Как совершил убийство. Подождите. Йордин ли гейном, венедоним бошней эсрхкодыш. Значит, они опускаются в гейном. Они получают там наказание в течение 12 месяцев. 12 месяцев. Да? Вот это вот бейноним, о которых, да, их наказание ограничено 11 для середняков. Больше 11 месяцев быть не может. Поэтому кадиш говорят 11 месяцев. Мы не подозреваем, что человек был злодеем. Да и, наверное, кадиш ему не поможет, если он был злодеем. То есть кадиш говорят 11 месяцев. Вот 12 месяцев проводят в гейноме только вот эти преступники, да? То есть у которых преступлений намного больше, да, чем их заслуг. И среди преступлений, которых есть очень серьезные преступления. Не просто неисполнение какой-то заповеди, что само по себе страшно, гейном. Но здесь как бы и запреты. Здесь как бы вот то, что можно было бы назвать смертными грехами, вроде разврата, убийства. Да. Да, так вот, они получают наказание в течение 12 месяцев, а после 12 месяцев гуфан кала, то есть тело, ну, надо сказать, исчезает, то есть их тело перестает существовать. Венишматан нисрефет, душа сгорает. Вегейном полтан, значит, гейном выплевывает то, что осталось. Веруах мифазаратан тахат капот раглея цадиким. А дальше дух или ветер развеивает их под стопами ног праведных. И вот это надо понять. Да, Шенеймар, как сказано у пророка Малахи, «Ваасатем рашаим кию эфер тахат капот раглейм». И «Ваасатем истолчет, измельчит, размолит». Да? «И истолчет злодеев так, что станут они прахом под ногами праведника». Так, здесь я приготовил кое-что. Это место требует понимания, естественно. Да? То есть тело исчезает, душа сгорает. Есть разница между телом, которое исчезает, душой, которая сгорает. Потому что от души что-то остается. Остается прах, который духом милосердия, там дальше в другом месте Рамбан говорит, что вот этот рух или дух, да, о котором сказано здесь, это рух и лаким. Ну, как бы Дух милосердия Всевышнего. То есть, то, что происходит, вот как Рамбан привел цитату, после того, как душа сгорает, гейном выплевывает их. То есть, после этого приходит время, назвать его наслаждением можно, нельзя, трудно сказать. Но, во всяком случае, это уже не страдание. И они попадают под ноги праведных. Вы слышите меня? Под ноги праведных. То есть их место там же, где место праведных. И здесь, очевидно, речь идет о том различии, как есть такое наказание. Эну хелек ле улам аба. Нет у него доли в будущем мире. Про праведник сказано, ешло хелек ле улам аба. То есть это у человека есть доля в будущем мире. Имеется в виду заслуженная доля. Но те, про кого сказано, что «Эйнло хелек леолам аба», это не значит, что у них нет места в будущем мире. У него нет доли в будущем мире, то есть доли вот того, ради чего был праведник сотворен, но это не значит, что у него там нет места вообще. Есть у него место в будущем мире. Не вместе страдали. Но это место, его так мудрецы аллегорически назвали, что тела нет, а без тела нет как бы человеческой личности. А то, что было душой, развеяно прахом под ногами праведника. И вот здесь я как раз привел, то есть я хочу привести цитату. Значит, смотрите, все это основано на Мишне, все это основано на Мишне в трактате Санедрин. Вот смотрите, что здесь написано. Кстати, с Рамбаном вообще надо быть очень внимательным. Всегда нужно смотреть цитаты, которые он приводит, потому что он очень часто, Рамбан очень краток. Очень краток. Даже для своего поколения, которое было намного лаконичнее будущих поколений, Рамбан неимоверно лаконичен. Да, так вот. В принципе, он цитирует, как приводит цитаты вот из этой Мишны в трактате Санедрин. Послушайте, что тут сказано. Дора мабуль, энлем хелек леолам аба. Значит, поколение потопа. У них нету доли в будущем мире. В эйном дин бы дин. И они даже не встают на суд. То есть вот этого суда, на который встают для будущего мира, они даже не поднимаются. Их просят не беспокоиться. То есть это значит, у них не только нету доли в будущем мире, у них нету даже суда, который мог бы их приговорить вот к этим вещам. Понятно? Нету даже этого. Шенеймар, ло едун рухи бе адам леолам. Это про них сказано, как сказано, не будет дух мой судить человека никогда. Это про поколение потопа. Не буду больше судить. Все, этих судить не буду. Не будет дух мой судить, так сказано. И автор Мишны уточняет. Лодин велорох. Не будет им ни суда и ни духа. Так вот, суд и дух, который сказан в Мишне, это как раз о которых мы говорим. Суд, который приговаривает сначала к геному, наказание, в котором длится 12 месяцев. А дух, это тот самый дух, который после получения, восполнения наказания в геноме, который развеивает этот прах под ногами праведников. Так и говорит на эту Мишну здесь Раши, великий Раши. «Ло едун рухи вело дин вело рох». Цитата. «Не будет дух мой судить», значит, нету ни суда, ни духа. «Ше эном дим бы дин», то есть их, значит, не поднимают даже на суд. Да? Ну, казалось бы. Какая ерунда, на суд не подняли, все равно нас ничего хорошего в этом суде не ждет. Да? О, вэнли им руах льет им отсадиким. И нету в них духа, который позволил бы быть им с праведниками. Понятно? Может быть, да? А шиешлем хелик. И нет у них духа, который позволил бы быть им с праведниками, у которых есть доля. Понятно? То есть праведники, да, у которых есть доля в будущем мире, а есть злодеи, которые, тем не менее, удостаиваются суда, и даже если они получают в этом суде самое строгое наказание, можно сказать, благодаря этому суду с ними остается дух, который позволяет им быть вместе с праведниками, у которых есть доля в будущем мире. Это вот дух, который их рассеивает. Да. Ну, давайте уже завершим эту цитату, поскольку она нам еще пригодится для других уроков. Дора флага элем хелик леолам аба. Да? Значит, поколение Вавилонской башни. У них нету доли в будущем мире. Да? Аншей с дом, эндем хелек леулам аба, значит, люди с дома, нет у них доли в будущем мире. А валям дим бедин, однако они встают на суд. Вот это вот. Сейчас, секундочку. По поводу того, так сказать, встают ли на суд поколение потоп или не встают на суд, спор, да, между Танаим. Есть, которые считают, что они не встают. По поколению, прошу прощения, Вавилонской башни. Поколение Вавилонской башни, по одному мнению, встают на суд, по другому не встают. А вот люди с дома, они точно встают на суд. То есть у содомитов, да, у них точно есть вот это вот, какая-то малейшая заслуга, которая позволяет им быть на суде, надеяться на 12-месячный гейном и на дух милосердия, который позволит им быть вместе с праведниками, у которых есть доля в будущем мире. Топ, давайте на этом остановимся, потому что долго уже.